Радиомаяк.ру представляет. Другая школа. Другие учителя.
Друзья мои, с вами Александр Мурашов, и это программа «Другая школа». Я с вами готов поделиться личной радостью. Я сегодня поставил точку. Моя книга «Другая школа в квадрате» отправляется в печать. На обложке фраза «Образование – это не система, а люди». И знаете, я в это действительно верю. Меня очень сильно пугают разговоры о системе образования. Вот слово «система» меня больше всего пугает. Потому что, с моей точки зрения, образование создают люди и никто другой. Ну и давайте будем честными, основной фундамент образования – это ведь действительно люди, это те, на ком держится все образование, это учителя. Те, о ком мы говорим в нашей программе. Для меня это было особенным открытием, потому что в 26 лет, когда я общался со своей мамой, именно благодаря своей маме я понял, что есть люди, которые тебя формируют, по-настоящему формируют, это не пустое слово, и ты помнишь их, может быть, 40, может быть, 50 лет спустя окончания школы, и вспоминаешь их не в кошмарных снах, а действительно как важных людей в твоей жизни. Так вот, у нас в программе цель находить таких учителей, и ищем их в рамках национального проекта «Образование». Вместе мы придумали рубрику, называется она «Другие учителя». И я вот каждую программу об этом говорю, а суть проекта раскрываю только вкратце, так что мне кажется, пришло время об этом немножко поговорить, перед тем, как мы придем к нашему сегодняшнему гостю. Так вот, от учителей, которые работают в регионах, часто я слышу рассказы о том, что у детей в сельских школах нет возможности получать такое же образование, как если бы они учились в городе. Ну, хотя бы потому, что нет нормального интернета, компьютеров, современного оборудования в школах не хватает. Поэтому основная цель авторов проекта образования – дать каждому ребенку доступ к, собственно, образованию, где бы он при этом ни жил. И один из главных фокусов как раз-таки на сельских школах. В этих школах открываются центры образования «Точка роста», мобильные детские технопарки «Кванториум». Ну а по программе «Земский учитель» в сельские школы приезжают талантливые преподаватели. Я недавно сам видел своими глазами центр «Точка роста» в Липецкой области. Вначале подумал, что ошибся дверью и оказался в финской школе, потому что очень уж такая была нетрадиционная для российской обычной школы цветовая гамма, яркая, удобные кресла. Там лежали два манекена, которых называли Александрами, что было особенно приятно для меня. Я выяснил, что это манекен для того, чтобы на уроках ОБЖ учиться оказывать первую помощь с помощью специальных тренажеров и манекенов. Так вот, таких центров уже в этом году создано 5000, и благодаря ним в том числе дети знакомятся с 3D-принтерами, квадрокоптерами и так далее. Но я не хотел бы сегодня об этом сам говорить, потому что у нас на связи сегодня прекрасный учитель из Самары Алексей Фоломкин. Алексей, добрый вечер!
Да, здравствуйте!
Очень рад вас слышать, и было особенно приятно узнать от вас, как от преподавателя, зацепиться за общую тему вот этого обучения длиной во всю жизнь, да, вот то, что мы называем long learning. Меня очень впечатлило, что вы до эфира, когда мы с вами разговаривали, признали, что вы признаетесь, в том числе ученикам, что чего-то, может, сами не знаете, что вы учитесь, что образование меняется. Поэтому мне, знаете, с чего хочется начать? Как учителю сойти с этого пьедестала и как приучить себя учиться всю жизнь, особенно если ты уже преподаватель?
Я вас понял. На самом деле, я хочу сказать, что для любого человека признать ошибку – это вообще нормальное состояние, если его меняемое. То и также учитель должен себя вести. Нельзя говорить о том, что ты все знаешь. Нужно, чтобы у тебя был авторитет и чтобы дети верили, что этот человек, этот учитель, он разберется, он докопается до истины и найдет правду, да, даже если она где-то там неправильно как бы сформулировал или что-то он сделал не так, но он прислушается к мнению ученика и вместе с ним, либо самостоятельно, если сложная задача, например, учитель разберется и потом докажет свою правоту или вообще неправоту свою, то есть, да, он согласится с этим.
Мне, знаете, что в этом смысле интересно? Я просто от учителей, очень от многих знаю, что они хотели бы иногда свою ошибку признать, но опять же, из первых уст я знаю, что тяжело им это сделать иногда. Причем иногда проходят десятилетия, и они до сих пор вспоминают, как их поправил ученик, а они намеренно сказали, что нет, они правы. А как у вас получилось все-таки вот преодолеть этот момент и давать ученикам, грубо говоря, например, себя поправить, признавать свои ошибки?
Ну, вы знаете, как я... Ну, я сейчас уже по-другому немножко преподаю сам предмет. Спасибо, что сейчас есть возможность, в принципе, давать тему, как я хочу. То есть не как вот, допустим, там, строго какой-то по шаблону там и так далее. То есть я, конечно, я должен дать, например, ребенку тему программирования там на Python. Ну, как я его буду выдавать, это программирование? Какой программе, какая система будет? И вот как раз пример такой. То есть я беру задачу, которую я заведомо не могу сделать сам. То есть какую-то сложную задачу. Ну, не на уроке, а, например, на внеурочной деятельности. Дети приходят ко мне, там, которые занимаются программированием, и мы с ними вместе начинаем разбирать эту тему. То есть они видят, что я не умею, например, сделать эту задачу. Ну, допустим, какую-то там сложную мы взяли олимпиадное задание и начинаем ее решать. Но я показываю им на своем опыте, на своем примере, как я пытаюсь эту задачу решить. То есть они видят, что я где-то ошибаюсь, но что я, какие шаги предпринимаю, чтобы где-то справиться с этой проблемой. И потом, соответственно, на уроке, даже если я ошибаюсь, то дети помогают мне, то есть они уже пытаются не просто где-то посмеяться, там учитель ошибся, например, да, или наоборот, там, то есть они наоборот помогают мне. Алексей Иванович, а давайте с этой стороны посмотрим на эту проблему, а давайте с этой стороны посмотрим. Я считаю, что это самое главное, чему должен научить учитель, чтобы ребенок сомневался, скажем так, но всегда понимал, что есть несколько источников, надо их проверить, надо прислушаться их где-то, или наоборот, чтобы к тебе прислушались для решения вот таких вот каких-то задач, и обязательно докопаться до истины, иначе так и останется все, вот как вы говорите, на 10-20 лет, и будет себя в человек держать вот это все.
Да-да-да, я до сих пор вспоминаю недавний разговор с преподавателем, который сказал, что его возмущают фразы коллег, которые искренне считают, что если ребенок сказал, мне не нужен ваш предмет, то значит они плохо поработали. Потому что с точки зрения этого преподавателя, они как раз поработали хорошо. Значит, у ребенка есть критическое мышление, и он пытается анализировать, что ему потребуется в жизни, а что не потребуется. Но в этом смысле, знаете, что хочу вас спросить? Вот вы сами упомянули про преподавание. Если говорить про какие-то конкретные случаи, конкретные методики, конкретные ваши примеры из работы. Я вспоминаю информатику в своей школе, она была с чудовищным отрывом от реальности. То есть мы что-то там рисовали, как-то проходили, но это все было настолько далеко уже тогда даже, хотя интернет, казалось бы, только-только захватывал вокруг все пространство, но даже тогда мне уже казалось, что это очень сильно оторвано от жизни. Как, на ваш взгляд, на примере вашей работы информатику можно сейчас, в век, когда у каждого смартфон, преподавать приближенно к жизни? Что нового может сказать преподаватель?
Я понял. Значит, ну, я с чего можно начать? Надо начать с того, что именно информатика как бы является таким якорем, что ли, в школе для учителей, которые работают, потому что сейчас все постоянно меняется, постоянно появляются новые технологии, каждый день что-то новое, а если взять вообще саму информатику как предмет, то у нас практически каждый год выходят новые книжки, появляются какие-то, я не знаю, там новые библиотеки для языков программирования, появляются новые устройства. То есть если еще вчера, допустим, там, я не знаю, мы печатали на маточных принтерах, то сейчас уже лазерный принтер стоит вот у нас у заручи, спокойно, и можно работать и так далее. И вот в этом плане учителю и ученику, они должны прям вот критически-критически ко всему относиться, потому что ты не знаешь, что завтра тебя ждет, если ты выбрал направление информатику. Вот, но ты понимаешь, что это неизбежно, и все равно к этому всему надо подходить, учиться, готовиться к вот к этому будущему, интересному будущему. По мне, так это интересное будущее. Я даже вот не представляю, вот сейчас мы пользуемся смартфонами, что нас ждет дальше, даже в голове у меня нет никаких мыслей, какие-то световые экраны, я не знаю, что это будет. Так вот, я хочу, чтобы этот ребенок, который занимается, он не испугался, когда выйдет со школы. То есть его не пугает какая-то новая техника. Вот как вы говорили сегодня, что в рамках нашего проекта к нам стали приходить и квадрокоптеры, и 3D-принтеры, и так далее. Ребенок должен понимать, что 3D-принтер, ну, он просто 3D. То есть не двухмерная, а трехмерная печать. Ничего сложного в этом нет. Точно такая же кнопка «файл печатать», и все печатается. Вот этому вот всему я пытаюсь научить своих детей.
Так, вот если как раз говорить про конкретные случаи, вы уже как раз упомянули про точки роста и про вот образование, национальный проект образования. Вы помните, вот с квадрокоптером, что именно вы делали на уроках? Просто я пока даже не представляю, что можно информатике с ним делать. Проходить, как он летает.
Ну вот смотрите, да, спасибо, что всякий вопрос задали. На самом деле это очень интересно именно сейчас, потому что у нас вот год, как это оборудование стоит, и уже можно какие-то примеры привести. Ну, допустим, ну, из забавных случаев, когда у нас были какие-то критические ситуации, это когда мы пытались снять ролик для магазина и прицепили коробку снизу квадрокоптер, пытались взлететь. Квадрокоптер у него стоит снизу датчики, которые определяют, что там либо земля, либо какой-то поверхность, и он пытается взлететь в этот момент. И он понял, что на самом деле там коробка, там земля, и он от нас драпанул, то есть летал долго. Ну, если серьезно, да, то есть случаи, вот сейчас конкретно мы разбираем библиотеку CV2, это библиотека для пораспознавания объектов, лиц, объектов, ну, допустим, там предмет, какой-то номер автомобильного знака, и это все делается с помощью дополнительных библиотек в Python. Как раз ребенок видит квадрокоптер, ну, обычно как квадрокоптер воспринимает? Это просто средство для баловства или средство для съемки роликов каких-то.
Или для подглядывания за соседями.
Да. А когда ты показываешь ребенку, что вот тот язык Python, который ты потихонечку изучаешь, насколько он практикоориентирован даже для будущей профессии, то есть вот мы сделали, мы взяли просто обычную библиотеку, подгрузили, написали там первичный код какой-то, и он стал определять квадрокоптер лица. То есть он летает по кабинету, следит за учеником. Вот, то есть, ну, пока мы заложили всего одну фотографию, в принципе, можно даже базу данных, и он будет искать в кабинете, например, или в каком-то пространстве какого-то конкретного человека, допустим, там, я не знаю, террориста, или наоборот, какое-то полезное дело, там, человек потерял что-то, ты человек в толпе потерял, например, там, мальчика, родителей потерял на Красной площади, и квадрокоптер полетит и найдет ему нужный объект. То есть вот сейчас мы как раз над этим работаем. И дети видят, что на самом деле я ведь тоже до этого не работал с квадрокоптером. И вместе с ними разбираясь, мы как раз вот доходим до самой сути.
Я всегда думаю, знаете, о чем, когда говорится про какие-то технические гаджеты, про какие-то изобретения, которые мы можем использовать на уроках. Я всегда думаю, что есть очень тонкая грань, которая наверняка беспокоит многих учителей, когда у тебя есть некоторая программа, может быть, в голове даже, а есть развлечение, которое больше интересно детям. Когда вы проходите, допустим, квадрокоптер с детьми, есть какая-то грань вот эта вот между развлечением и тем, что им нужно пройти обязательно в этом классе?
Да, ну нет какой-то грани. Ведь на самом деле мы не изучаем как таковой квадрокоптер, мы изучаем языки программирования. И вот в рамках языка программирования мы попытаемся подключить, например, тот же квадрокоптер или другое какое-то устройство, попытаться им, ну, допустим, у нас есть платы Arduino, конструкторы, на которых мы программировали, Raspberry, и, соответственно, ребенок из Python, он пытается обратиться к этому устройству через интернет посредством какой-то программы. И, то есть нет такой, прям вот конкретно мы работаем с квадрокоптером. Ведь вот 5000 школ, про которые мы говорим, точка роста. Тех, в которых нет точки роста, их намного-намного больше. И не надо говорить, что вот, например, я не могу изучать питон, потому что у меня нет квадрокоптера, правда? То есть, если я хочу, я изучаю. Если я не знал питон, ведь я закончил в институт в 97 году, что мы там изучали? Мы там, самое крутое, это был Паскаль. Все, уже нет такого языка, как Паскаль. Уже питон-то у нас тут во всех школах практически внедряется. Скоро останется как олимпиадный язык.
Алексей, нам нужно еще уточнить, что мы имеем в виду языки программирования, потому что, может быть, для части нашей аудитории слова,
языки,
которые...
Я учитель информатики, языки программирования, конечно. То есть это современные языки, есть программирование, есть языки, которые как бы уже уходят. Вот, ну как Nokia 3310, она вроде как есть телефон, но все, уже не пользуются. Так и есть языки программирования. Вот он есть, Паскаль, но уже все, потихонечку от него отходит.
У нас, кстати, адресованный к вам вопрос пришел из Московской области от родителя. Информатика без математики никуда. Сын не любит ее и не понимает, как приложить к сферам жизни, не связанных с самим программированием.
Я хочу сказать, что, конечно, информатика, если вы занимаетесь серьезной информатикой, но без математики никуда. Это однозначно. Олимпиадные задачки, они все на математике построены. То есть нельзя, то есть логическое мышление построено. Именно математика ее развивает изначально. То есть те первые предметы, которые появляются, логика, это как раз математика. Ну, если говорить о прикладной информатике, то там, конечно, ну, вот если честно, например, вы работаете в компании, в бухгалтерии, и вы хотите сделать отчет дополнительный для 1С. Я не думаю, что вам нужно знание математики, или вы хотите, вы занимаетесь сайтом, сайтостроительством, да, и делаете для какой-то компании сайт, ну, внешний вид оформляете, я не знаю, там, электронный магазин делаете, то здесь, конечно, тоже как таковая математика не является основой. Но без нее, ну, это практически невозможно. Там даже какие-то простейшие действия, размеры, масштабирование, поиск, ну, или, например, вот сейчас мы занимаемся с ребятами поиск выхода из лабиринта минимальными количеством шагов для робота. Это же тоже чистая математика. То есть без нее никак.
Расстроили вы меня, Алексей, расстроили. Я как гуманитарий слушал это с очень грустным видом, если честно. Хорошо.
Вы же выбрали себе другую профессию, то есть у вас вот гуманитарная профессия. А если человек хочет летать в космос, например, или там строить космические корабли, то я думаю, что ему это пригодится.
Да, вы знаете, я до сих пор чувствую иногда, что я такой живой пример. Я до сих пор как будто внутри себя доказываю, я возвращаюсь в детство и доказываю всем, что не нужна была мне математика, не нужна была мне математика. Как будто до сих пор хочется это кому-то доказать. Алексей, я, знаете, что хочу спросить у вас? Помните свой самый интересный урок, вот от которого вы получили настоящий кайф, вы и ваши ученики? Может быть, это было связано с квадрокоптером, может быть, с чем-то еще, неважно. Вот за последние годы, какой был самый интересный урок?
Ну, вообще, на самом деле, ну, если говорить об обычных уроках, то они все равно все разные. То есть там, например, мы, вот у меня три параллельно, 7А, 7Б, 7В. И, соответственно, в каждом классе я даю урок по-разному, даже готовлюсь по-разному к ним. Ну, если вспомнить какой-нибудь интересный урок, ну, из ближайшего времени, там, вот мы изучали такую тему, как фотограмметрия. То есть это когда по фотографиям можно получить трехмерный объект. То есть есть специальная программа Agisoft Metashape.
Спасибо, что мы сразу уточнили,
да. Да, мы загружаем туда фотографии, полученные с какого-то устройства, телефон, аппарат там и так далее, и получается модель. Прям объект трехмерный. Прям. Ну. И вот в ближайшее время мы делали фотографии, Миша, я не буду называть фамилию, вот, Михаил нам помогал, как бы ассистентом, но он все время веселился и головой мотал туда-сюда. То есть фотографии-то мы сделали, конечно. И когда мы стали делать объект, у него получилось, на голове кусков не хватает, прям как будто отверстие. Ну, вот, такой был момент страшный, скажем так. Вот. А из самых веселых, наверное, однажды я на конкурсе давал урок, это было воскресенье, первый урок я давал. И урок информатики, так интересно было, что у них была лаборантская, я открываю дверь, а там стоит скелет в шкафу. Шкаф и прям... Реально кто-то биологию вел или что-то такое. Ну вот, то есть это была тоже забавная ситуация. Я говорю, нам сегодня все будут помогать, потому что воскресенье, первый урок. И даже открывая дверь, а там вот скелет. Говорю, даже скелет в шкафу. То есть, и вот это было тоже интересные моменты в жизни.
У меня вопрос к вам еще как к учителю информатики. Я просто тоже большой энтузиаст гаджетов, очень люблю технику. Я знаю, что некоторые определенные гаджеты вызывают у меня особенный восторг. А у вас, как у учителя информатики, что вызывает особенный восторг, когда вы проходите с детьми? Вот какие-то технологические вещи, которые, может быть, у вас уже есть в классе, может быть, еще будут в ближайшее время, что вам особенно хочется с детьми разбирать?
Ну вот сейчас, если что-то технологичное, это, конечно, виртуальный шлем. У меня были раньше очки виртуальной реальности. И, ну, я знал его возможности, то есть для меня не было каким-то открытием именно вот виртуальной такой реальности. Но после того, как к нам пришел шлем, во-первых, увеличилось качество изображения там внутри. То есть если раньше было там 720 там, точек, да, то сейчас это 4К изображение, ну, возможно, по крайней мере. Мощный компьютер, который пришел к нам также вот в рамках точки роста, позволяет то есть смотреть то, чего я раньше не мог. То есть даже представить себе, даже, ну, самый простой вариант, там, какая-то рыбалка, например, игра рыбалка, загружаешь, и качество настолько, ну, правдоподобное, скажем так. Или, допустим, вот для меня ребята недавно там, ну, не недавно, в прошлом году открыли игру Beat Saber, это где у тебя два мяча в руках, и ты под музыку танцуешь. Вот, так вот, даже учитель по физкультуре сказал, что 15 минут в Витсейбер заменяет, наверное, 2 часа уроков физкультуры. Даже ему, который бегает, прыгает там и так далее. То есть это... И вот все это меня как бы подталкивает к к какой-то будущей такой своей, к каким-то находкам новым, потому что я понимаю, что на сегодняшний момент ребятам все нравится, им все, но я знаю, что пройдет какое-то время, и даже не то, что я там где-то успокоюсь, я все равно буду копать, а для них нужен толчок какой-то новый. Нам повезло, что у нас пришли эти 3D-принтеры, там скачок был большой, потом квадрокоптеры. Вот когда мы сначала просто летали, а потом мы стали их программировать, это прям был большой рывок такой. То есть ребята поняли, что на самом деле даже вот простейшие китайские квадрокоптеры, ну как простейшие, у нас компания DJI квадрокоптеры, вот, Rai Stella, то есть они изначально только с телефона летали. А оказалось, что можно прямо на питоне их запрограммировать, они будут по комнате летать и искать человека. То есть вот, находясь только в постоянном таком поиске, можно как раз и вот поискать те устройства, о которых мы с вами говорим, какие-то новые гаджеты, и раскрывать в них какие-то новые тайны, что ли, я не знаю, как назвать это.
А есть среди ваших учеников уже те, кто благодаря, может быть, вот этим вот урокам понял, чем он будет заниматься в жизни дальше?
Да, конечно. Это, ну, в основном, конечно, ребята хотят стать программистами. Хотя я им всем говорю, что профессия программиста не должна быть основной профессией. То есть ты должен знать программирование. Оно разовьет в тебе логическое мышление, критическое мышление. Но это не должно быть самоцелью. То есть ты можешь работать в какой-то компании и параллельно это делать. Тогда ты будешь и получать больше, как бы, и работать тебе будет по-другому удовольствие приносить. Вот. А и дети, которые приносят... Ну вот, например, можно взять Юру. Он сейчас учится в Бауманке. То есть он так настолько... И меня поразил в свое время, когда у нас появились квадрокоптеры, вот первый год, когда он стал рассказывать мне про космос, и потом с помощью тех же 3D-принтеров и программ для моделирования создали с ним там космический корабль, который будет искать там внеземные разумы или еще какие-нибудь там вещи, причем или собирать космос, в космосе мусор, который там летает в огромном количестве. То есть и все это он мне рассказывал, и именно вот в рамках нашего кабинета, и мы с ним победили в прошлом году в научно-практической конференции, он победил олимпиаде по физике. То есть вот благодаря какому-то вот шагу, какому-то скачку, вот, и это оборудование, или, например, там, я не знаю, когда идея учителя подтолкнула этого ребенка в другую совсем сторону, посмотреть и себя там открыть. Ведь раньше вот Юра, он сидел тихо, ну, рассказывал нам там астрономию и так далее, а когда мы чего-то прям коснулись, прям какой-то реальной, конкретной темы, вот он до этого никогда научно-практическими конференциями не занимался. Я говорю, Юра, давай попробуем вот в твоем направлении копнуть, что-нибудь сделать интересное. И когда он сам в себе вот это все увидел, конечно,
у него что-то
прям...
открылось.
Да, у него Алексей. Что-то открылось. Таких детей много.
Да. Спасибо вам, Алексей. Спасибо большое за эту беседу. Было очень интересно. Надеюсь, что у вас будут все гаджеты, о которых вы мечтаете. Это пожелание технического энтузиаста техническому энтузиасту. У нас в гостях был Алексей Фоломкин. Мы дальше продолжим в следующих программах говорить о других учителях вместе с национальным проектом образования. И я думаю, что вы услышите еще очень много интересных историй о том, как можно преподавать и расширять свой арсенал преподавательский. Ну а мы вернемся сразу после выпуска новостей.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.